на протяжении тысячелетий, ну, книгу Иова принято было воспринимать как такое классическое пособие по терпению.
Да, это, в общем-то, самый популярный взгляд.
Вот именно. То есть человек страдает, стискивает зубы, ждет, и в конце концов получает все обратно в двойном размере. Но что, если это вообще самое грандиозное заблуждение в истории чтения древних текстов?
Ого, это смелое заявление.
Ну а как иначе? Что, если на самом деле этот текст буквально камня на камне не оставляет от популярной идеи, скажем так, кармы? Он просто разрушает наше уютное представление о том, что Вселенная работает по принципу строгого возмездия.
Угу. И это действительно шокирует многих при глубоком изучении.
Да. И сегодня мы отправляемся в наше аналитическое погружение, чтобы исследовать один из самых, ну, загадочных фрагментов этого текста. В центре нашего внимания сегодня лекция доктора Джона Уолтона. Это сессия 17.
Которая посвящена 28 главе книги Иова, верно?
Именно так. Ту самую, которую часто называют гимном мудрости. И наша миссия сегодня – понять, какой поразительный и, честно говоря, пугающий для нашего эго взгляд на устройство мира предлагает этот текст, особенно когда происходят абсолютно необъяснимые трагедии.
Это невероятно актуальная тема.
Согласна. Итак, давайте разберем это по полочкам. Но для начала нам нужно четко зафиксировать, где именно мы находимся в повествовании. Потому что контекст здесь, ну, решает вообще все.
Контекст действительно критически важен. К моменту начала 28 главы длинные, изматывающие круговые диалоги Иова с его друзьями наконец-то завершились.
Слава богу. А то они казались бесконечными.
Точно. И этот импровизированный судебный процесс зашел в тупик. Но, по сути, дело уже закрыто. Иов одержал победу в самом главном вопросе, который был задан еще в прологе.
И что это за вопрос?
Он доказал существование того, что доктор Уолтон называет «бескорыстной праведностью». Если мы вспомним изначальный довод обвинителя, ну, он заключался в том, что политика Бога по вознаграждению праведников, она контрпродуктивна.
То есть обвинитель как бы бросил вызов, утверждая, что люди служат Богу только потому, что им за это платят благополучием.
Абсолютно верно. Он говорил: убери защиту, отбери здоровье и богатство, и вся эта хваленая праведность мгновенно испарится.
То есть главный аргумент обвинителя можно свести к такой циничной фразе: «Ну, они не любят тебя, они просто любят твои подарки и гарантии безопасности».
Да, именно так. И пройдя через просто немыслимые, разрушительные страдания, потеряв буквально все, Иов отказывается проклинать Бога.
Угу.
Но что еще более важно, в контексте спора с друзьями, Иов категорически отказывается признавать ложную вину. Друзья же давили на него, требуя покаяться в грехах.
Которых он даже не совершал?
Да, просто чтобы вернуть благосклонность небес. А Иов не поддался. И тем самым он доказал, что его отношения с Творцом не основаны на ожидании награды.
Значит, довод обвинителя был полностью разрушен. Эта самая бескорыстная праведность существует.
Дело закрыто, да.
И вот мы стоим на руинах этого старого мировоззрения. Но прежде чем текст предложит нам что-то новое, нам нужно глубоко понять, почему вообще эта старая система мышления рухнула. Та самая система, которую так яростно защищали друзья Иова.
Это очень важный шаг для понимания всей книги.
Да, и вот слушая анализ доктора Уолтона, в голове постоянно крутилась одна концепция, с которой мы все, ну, в той или иной мере знакомы. Это восприятие Бога как некого космического торгового автомата.
О, это отличная метафора.
Концепция ведь невероятно простая и притягательна, правда? Человек подходит к автомату, опускает в монетоприемник свои, ну, добрые дела, правильные слова, какие-то религиозные ритуалы. Затем нажимает кнопку, скажем, «здоровье» или там «финансовая стабильность».
Угу. И ждет результат.
И автомат послушно выдает банку благополучия. А вот если вдруг вместо ожидаемого напитка из автомата вываливается кирпич страданий, значит, согласно логике друзей Иова, была использована фальшивая монета.
То есть человек где-то пайно согрешил?
Да. Система работает идеально, просто пользователь автомата, ну, не хочет признавать свою ошибку.
Эта метафора с торговым автоматом очень точно описывает то, что теологи называют принципом возмездия. И здесь крайне важно понимать исторический контекст.
Что ты имеешь в виду?
Доктор Уолтон особо подчеркивает, что друзья Иова не были какими-то недалекими или там жестокими глупцами. В контексте древнего Ближнего Востока они представляли интеллектуальную элиту.
О, то есть они были как бы лучшими умами своего времени.
Именно. Они озвучивали самую передовую, самую уважаемую теологическую и философскую мысль той эпохи. Весь древний мир был убежден, что космос функционирует исключительно на основе этого принципа.
Уравнение оказалось незыблемым. Праведные процветают, а нечестивые страдают.
И это давало людям иллюзию контроля. Понимаешь, если ты страдаешь, значит нарушил закон. Причина всегда равна следствию.
И эта иллюзия контроля настолько сильна, что друзья, ну, готовы были часами допрашивать Иова, пытаясь выбить из него признание. Их мир буквально трещал по швам, когда они смотрели на его страдания.
Да, это был для них настоящий когнитивный диссонанс.
Им прям нужно было, чтобы он признал свою фальшивую монету, потому что иначе ломается сам автомат. А если ломается автомат, то мир сразу становится непредсказуемым и очень страшным.
И отказ Иова подыграть им разрушает саму основу их интеллектуальной безопасности. Иов ломает систему. Он говорит: «Нет, моя праведность – это не валюта для обмена на благо. Мои отношения с Богом – это не коммерческий контракт».
Ух ты!
И Уолтон делает на этом колоссальный акцент. Эти мудрейшие люди своего времени оказались фундаментально неправы. Их уравнение было в корне неверным. Мир не работает как математическая формула возмездия.
И вот когда старые аргументы исчерпаны, когда друзья замолкают, а Иов больше, ну, не знает, как достучаться до небес, образуется такой пугающий вакуум. Если мир управляется не принципом строгого возмездия, то чем же тогда?
Хороший вопрос.
И именно в этот момент мудрейшего философского кризиса и какой-то звенящей пустоты текст совершает поворот. Поворот, который лично меня при первом прочтении просто сбил с толку.
Дай угадаю, ты про начало 28 главы.
Именно. Начинается 28 глава, и вместо того, чтобы дать прямые ответы, нам вдруг показывают поэтический документальный фильм о горнодобывающей промышленности.
Звучит забавно, но это правда так.
Я серьезно. Там идет подробнейшее описание того, как люди прорубают шахты, спускаются по землю, отводят подземные реки, ищут сапфиры и какую-то золотую пыль. Я просто не понимала, зачем тексту этот резкий кинематографический скачок.
Угу.
Почему посреди судебной драмы и какого экзистенциального ужаса начинается передача про древних шахтеров? Это ощущается как внезапный антракт, когда занавес опускается, и зрителям включают совершенно другое кино.
Это поднимает важный вопрос о структуре всего текста книги Иова. Доктор Уолтон обращает внимание на то, что стилистика и тон 28 главы, они кардинально отличаются от всего, что мы читали до этого.
То есть это уже не слова Иова?
Точно. Это больше не гневные, отчаянные речи Иова. То, что звучит здесь, не совпадает с его реальными взглядами ни до, ни после этой главы. И это абсолютно точно не слова его друзей.
А чьи же тогда?
Ученые сходятся во мнении, что это голос самого рассказчика. Это действительно такой литературный антракт. Автор намеренно ставит действие на паузу, чтобы вырвать слушателя из сломанной системы координат справедливости автомата и подготовить его к совершенно новому восприятию.
Но почему именно шахты? Но почему не земледелие или там строительство пирамид?
Потому что для человека древнего Ближнего Востока горнодобывающее дело было абсолютной вершиной технологического прогресса.
Серьезно?
Да, это был их аналог нашей современной космической программы. Стихи с 1 по 11 с таким благоговением описывают, на что способен человеческий гений. Люди прорубают скалы в местах, забытых человеческой ногой.
То есть они спускаются в кромешную тьму, раскачиваясь на веревках над пропастью.
Именно. Они способны найти скрытые сокровища, изменить русло подземных рек и вынести на свет то, что сама природа пыталась спрятать. Посыл здесь предельно ясен. Человек обладает невероятной способностью к поиску.
Если что-то существует в физическом мире, какими бы глубокими слоями породы оно ни было укрыто, человек найдет это.
Да.
То есть технологически мы как бы всесильные. Мы можем добыть любую руду, синтезировать любой элемент. Мы мастера поиска. Но затем интонация резко меняется.
Совершенно верно. Начиная с 12 стиха, рассказчик обрушивает на слушателя серию риторических вопросов. Он спрашивает: «Ну где же найти мудрость? И где место разума?»
Контраст просто оглушительный.
Человек может пронзить горы насквозь ради сапфира, но он абсолютно бессилен откопать мудрость. Никакие технологии, никакое усердие, никакие богатства мира не способны ее локализовать.
То есть рассказчик проводит такую жесткую границу между процессом поиска и истинным источником.
Да, мудрость не спрятана в геологических пластах. Ее источник, как говорится в 23 стихе, известен только Богу. Это переводит весь масштаб книги на новый уровень. Мы больше не в зале суда, решая, кто там согрешил.
Мы как будто в открытом космосе, пытаясь понять самые фундаментальные принципы, на которых базируется мироздание.
Точно сказано.
И вот здесь начинается самое интересное, потому что мы подходим прямо к ядру анализа доктора Уолтона. Если эту мудрость нельзя выкопать, если она принципиально недоступна человеческому инструментарию, то что же она вообще из себя представляет?
Вот это главный вопрос.
И почему мудрейшие друзья Иова так катастрофически упустили ее из виду? Уолтон указывает на 27 стих. И это, пожалуй, точка невозврата в нашем разборе. Вся логика друзей Иова, весь этот торговый автомат базировался на одной аксиоме. Основой миропорядка является справедливость.
Да, они были в этом абсолютно уверены.
Но текст утверждает нечто совершенно иное. Когда Бог создавал этот мир, когда Он устанавливал его законы, Он оценивал творение по критерию мудрости, а не по критерию строгой справедливости.
И это фундаментальный сдвиг теологической парадигмы. В нашем современном, да и в древнем понимании справедливость – это возмездие. Это юридическая категория.
Суд, законы, правила.
Да. А мудрость, особенно в библейском контексте Древнего Ближнего Востока, связана с упорядочиванием элементов космоса. Уолтон объясняет, что в древности акт творения воспринимался не столько как создание материи из ничего.
А как что тогда?
Скорее, как приведение хаоса к функциональному порядку. Мудрость – это то, что приносит глубокую системную согласованность. Но этот порядок, эта космическая мудрость, далеко не всегда очевидна в нашей повседневной жизни или доступны нашей ограниченной причинно-следственной логике.
Знаешь, позволь мне предложить такую аналогию, чтобы переложить это с академического языка на более понятный.
Давай с удовольствием послушаю.
Давайте представим древний, гигантский, невероятно сложный лес. Друзья Иова заходят в этот лес и пытаются объяснить все происходящее в нем, используя исключительно правила игры в шашки.
Интересно.
Справедливость в их юридическом понимании – это и есть эта плоская черно-белая доска. Срубил фишку, получил мгновенный результат. Ты стоишь на белом поле правильных поступков, у тебя все хорошо. Ты оступился на черное поле, тебя съели.
Все очень логично и линейно.
Вот именно. Но мудрость Бода – это не шашки. Мудрость – это сам этот лес. Это непостижимо сложная экосистема. Это мицелий под землей, связывающий корни деревьев на километры вокруг. Это тонкий баланс хищников и травоядных. Это смена сезонов, ураганы, которые ломают старые стволы, чтобы на их месте сквозь пепел пробились новые ростки.
Отличный образ.
И если смотреть на этот живой лес через призму шашечной доски, он покажется хаотичным, жестоким и глубоко несправедливым. Но на самом деле в нем есть колоссальный, пронизывающий все порядок. Просто он не черно-белый и, ну, не плоский.
Да, и если продолжать эту твою аналогию с лесом, то трагическая ошибка друзей Иова состояла именно в том, что они пытались накрыть весь этот бесконечно сложный живой мицелий своей маленькой черно-белой доской.
Они хотели все упростить.
Именно. Они сделали принцип возмездия, ту самую справедливость, единственным фундаментом космоса, оставив мудрость совершенно за бортом. Бог же при творении не создавал мир как стерильный зал суда, где за каждый чих сразу выписывается штраф или премия. Он создавал мир как сложную, глубоко сбалансированную систему, где порядок основан на его непостижимой мудрости. Этот порядок был инструментальным при самом зарождении творения, он просто вплетен в саму ткань бытия.
Подожди-ка, но если мы соглашаемся с этим, возникает огромное чувство, ну, беспомощности. Если эта мудрость так сложна, как гигантская экосистема, и так скрыта от нас, как говорит метафора о шахте, то к чему вообще этот разговор?
Что ты имеешь в виду?
Ну как, человеку приобщиться к этому порядку, если он не способен его просчитать. Мы просто оставлены в полном неведении пред лицом безжалостной вселенной. Но тут рассказчик не оставляет нас в пустоте.
Да, к счастью.
В самом конце главы он дает очень конкретный, но при этом неожиданный ответ через одну, казалось бы, мелкую лингвистическую деталь.
И мы подошли к 28 стиху. Это кульминация всей главы и, возможно, вообще всей книги. Текст гласит: «Страх Господен – это мудрость, и удаляться от зла – это разум».
Так, звучит знакомо.
И здесь доктор Уолтон обращает внимание на деталь, которая меняет абсолютно все. В оригинальном древнееврейском тексте здесь используется слово «Адонай», что переводится как «владыка» или «господин». Ни Яхве, ни Элохим, ни Шаддай.
То есть это какое-то редкое слово для этой книги?
Это единственный случай использования титула «Адонай» во всей книге Иова. И что еще более поразительно, эти слова произносит сам Бог, объявляя этот принцип человечеству.
Серьезно?
Да. Нигде больше в Ветхом Завете Бог не называет себя просто титулом Адонай без каких-либо дополнительных определений или имен.
Я хочу немного притормозить здесь. Для человека, который не знаком с тонкостями древнееврейского языка, это звучит просто как сухой академический факт. Какая вообще разница, какой именно титул использован?
Разница огромная.
Неужели выбор одного древнего слова действительно способен перевернуть всю теологию текста? Стоит ли цепляться за такие детали?
В литературе Древнего Ближнего Востока выбор имен и титулов божества никогда не бывает случайным. Он всегда выполняет очень точную теологическую функцию.
И какую функцию он выполняет здесь?
Использование слова «Адонай» в этот критический момент кардинально меняет фокус наших отношений с Богом. Титул «Адонай» акцентирует внимание на абсолютном подчинении авторитету. Уолтон прекрасно объясняет, что значит бояться Господа в этом контексте.
Это не про животный страх.
Нет, он сравнивает это с языческими концепциями того времени. В древних культурах божества часто воспринимались как некие сверхлюди могущественные, но ограниченные. Их можно было задобрить ритуалами, их можно было обмануть.
С ними можно было заключить сделку, как раз как с тем самым торговым автоматом.
Вот именно. А страх перед Адонай полностью контрастирует с восприятием Бога как отстраненного существа, до которого не достучаться. Он контрастирует с мыслью, что Бог может быть некомпетентен в управлении миром, что он ограничен в знаниях.
Или коррумпирован нашими жертвами.
Да, недальновиден или мелочен. Бояться Бога значит воспринимать его абсолютный авторитет всерьез. Признавать его владыкой, чьи решения не подлежат апелляции в нашей маленькой судебной инстанции.
То есть, возвращаясь к нашей лесной экосистеме, страх перед Адонай – это глубокое внутреннее признание того, что у этого леса есть великий садовник.
Точно. И он обладает абсолютным правом управлять этим лесом. Даже если мы, стоя на своей крошечной клетке шашечной доски, категорически не понимаем, почему он позволил урагану повалить именно это конкретное дерево.
Прекрасное сравнение.
Точно. И он обладает абсолютным правом управлять этим лесом. Даже если мы, стоя на своей крошечной клетке шашечной доски, категорически не понимаем, почему он позволил урагану повалить именно это конкретное дерево.
Прекрасное сравнение.
Магические практики или какие-то попытки разгадать тайные формулы Вселенной. Она обретается через практическое этическое поведение, основанное на признании абсолютного авторитета Творца. Это позиция смирения.
Хорошо, давайте соберем все фрагменты воедино. Мы увидели, что старая система возмездия сломана Иовом. Мы поняли через метафору шахты, что человек не может выкопать мудрость своими крутыми технологиями.
Так.
Мы осознали, что Бог правит миром на основе сложнейшей мудрости порядка, а не плоской черновелой справедливости. И мы выяснили, что ключ к нашему участию в этом порядке – это признание его абсолютного авторитета как Адонай.
Все верно. Отличный синтез.
Но как весь этот массив информации отвечает на главный экзистенциальный вопрос второй половины книги?
Риторическая роль всей этой 28 главы состоит в том, чтобы осуществить масштабный перевод стрелок. Мы навсегда уходим от вопроса обвинителя о том, существует ли бескорыстная праведность.
Потому что Иов закрыл этот вопрос своими страданиями.
Да. И теперь мы переходим к вопросу самого Иова, который звучит так. Может ли вообще существовать согласование, может ли быть порядок в мире, где праведные люди сталкиваются с такими чудовищными, разрушительными трагедиями?
Угу.
И здесь Уолтон делает, возможно, самый мощный философский вывод из всего своего анализа. Мы часто говорим «Бог мудрый» или «Бог справедливый». Но с теологической точки зрения так говорить просто некорректно.
Подожди, как это некорректно? Это же базовое утверждение любой религии?
Проблемы в грамматике и логике. Прилагательные, такие как «мудрый» или «справедливый», они неизбежно подразумевают соответствие какому-то внешнему стандарту.
Так.
Если мы говорим, что судья справедлив, мы имеем в виду, что существует независимый свод законов, которому действия этого судьи соответствуют. Но над Богом нет никакого внешнего свода законов или какой-то космической энциклопедии мудрости, с которой он сверяется.
О, я поняла.
Бог сам является источником и самим определением мудрости. Он не подчиняется порядку, он и есть причина того, что порядок вообще существует. Поэтому мы не можем судить его действия по нашей шкале справедливости, потому что его природа и есть изначальный стандарт.
Слушай, это звучит невероятно возвышенно, это очень красивая философская концепция.
Да, это поражает воображение.
Но давай спустимся с небес на землю. Итак, что же все это значит? Как это знание, это вот глубокое понимание структуры космоса, должно помочь живому человеку из плоти и крови, который прямо сейчас переживает личный апокалипсис?
Это самый важный вопрос.
Моменты никому нет дела до тонкостей перевода слова «Адонай» и отличия между прилагательными и существительными, правда же?
Абсолютно. Это самый болезненный аспект. И ответ на него кроется в самом определении страха Господня, если рассматривать его через призму работы Уолтона.
И в чем же он кроется?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, в практическом жизненном смысле этот страх выражается в одной радикальной вещи – в глубочайшем, непоколебимом доверии.
Доверие.
Да. Мы доверяем его авторитету настолько, чтобы принять одну невероятно сложную для нашего эго истину. Предоставление нам исчерпывающих объяснений происходящего не является обязанностью Бога.
Но ведь требовать объяснений – это наша базовая человеческая потребность. Мы же кричим в небо «За что? Почему я? Покажи мне логику!»
Конечно. И книга Иова не запрещает этот крик. Сам Иов кричал об этом главами напролет, и Бог его за это не уничтожил. Но финальный ответ заключается в том, что доверие мудрости Творца означает, что мы доверяем Его благости даже в тех обстоятельствах, где нет никакой видимой, логичной, черно-белой справедливости.
То есть, когда шашечная доска перевернута.
Да. Доктор Уолтон напоминает нам о более широком библейском нарративе «Мы живем в мире, который был сломан грехопадением. Первоначальный идеальный порядок искажен».
Угу.
Мы все каждый день страдаем от последствий работы этой сломанной системы через болезни, катастрофы, злые поступки других людей. Страдание не всегда является наказанием за грех, часто это просто столкновение со сломанным миром.
То есть нам просто на голову падает кирпич, и это не значит, что мы бросили в автомат фальшивую монету.
Именно. Но даже находясь в эпицентре этого хаоса, бояться Адонай значит верить, что фундамент мироздания все еще держится на его мудрости.
Угу.
Это значит верить, что он выстроил космическую систему наилучшим образом из всех возможных, и что его любовь к нам остается неизменной, даже если прямо сейчас мы не видим ничего, кроме глухой чащи и сломанных веток.
Знаешь, наша сегодняшняя беседа, этот детальный разбор заставляет переосмыслить не просто древний текст, но и то, как мы реагируем на кризисы в нашей собственной жизни.
Надеюсь, что так.
Наше аналитическое погружение в аргументацию доктора Уолтона показало, что тысячелетиями мы пытались втиснуть бесконечного Творца Вселенной в рамки наших крошечных судебных кабинетов. Мы отчаянно хотели, чтобы мир работал как калькулятор справедливости.
Где каждое действие немедленно рассчитывается и оплачивается.
Да, Но 28 глава книги Иова выводит нас из зала суда и показывает, что мир работает не как алгоритм, а как сложнейшая симфония мудрости, источником которой является сам Творец.
Золотые слова.
И истинный глубокий ответ на невыносимые страдания – это не поиск виноватых, не попытка найти свою фальшивую монету и уж точно не попытка заставить торговый автомат работать по нашим правилам. Истинный ответ – это радикальное доверие этой непостижимой мудрости, даже когда обстоятельства кажутся вопиюще кричащей несправедливыми. Это признание того, что есть тот, кто видит весь лес целиком.
Совершенно с тобой согласен.
И напоследок небольшая мысль для размышления. Мы все жаждем, чтобы мир был логичным и, справедливым по нашим человеческим линейным меркам. Мы требуем ответа за каждую пролитую слезу. Но что, если именно наша одержимость строгой справедливостью, наша неспособность отпустить контроль и наши бесконечные требования немедленных объяснений от Вселенной – это то самое, что мешает нам обрести подлинный внутренний покой? Возможно ли, что наши самые темные, самые необъяснимые моменты боли – это парадоксальным образом те самые моменты, когда мы находимся ближе всего к истинному, скрытому порядку космоса? Просто потому, что наши хрупкие иллюзии контроля над торговым автоматом наконец-то окончательно разрушены. Давайте поразмышляем об этом. Продолжайте исследовать, задавать сложные вопросы и искать не просто понятную справедливость, но ту самую недосягаемую истинную мудрость. До новых встреч!